Добрый вам вечер, польский княжич Владислав. Слышите меня? Видите? Как я понимаю, у нас ограниченное число участников в силу того, что пароль известен лишь по сарафанному радио, и он не выставляется на всеобщее обозрение, чтобы избежать атак гуманоидов, которые бомбардировали нашу бедную конференцию. И я не знаю, сколько народу нас, трое или четверо сегодня слушают людей. Важно делиться этим паролем. А нет, вот народ-то есть. Делиться этим паролем, да, как я понимаю. И таким образом народ может подключаться. Мы соблюдаем условия конспирации. А вот и наш Сергей в военной униформе, в меховой шапке, ушанке. Мы молимся, дорогой Сергей, за ваше здоровье. Вы наш защитник. Вы один за всех отдуваетесь в лагере переподготовки. Дай Бог вам сил. Вид у вас бравый. Борода у вас протоиерейская практически. Улыбка у вас красносельская. Надеюсь, что ваша супруга сейчас видит ваш нос, слегка похудевший. И Божье благословение малиновым беретом. Дорогие ребята, дай вам Бог здоровья, сил и крепости. Они сразу скисли, увидев бороду священника. Ну что же, я еще раз, дорогие друзья, поздравляю вас с воскресным днем. И как вы видите, нахожусь я прямо на берегу реки Пиниги, река Северного края, Архангельской губернии, тише гладь и Божья благодать, вечерние лучи солнечные освещают водную гладь, елочки какие-то видны, на берегу бросают свою тень, слегка дрожащую в воде, проплывают тучи, атмосфера тишины, безлюдья, благодатный край, Северный Афон, так иногда называют Артемий Веркальский монастырь. А неподалеку находится местечко Сура. Это родина отца Иоанна Кронштадтского, который не забывал свой родной край и, как вы знаете, во второй половине своей жизни совершал ежегодные поездки на Суру, пароходные, служил божественную литургию ежедневно по своему обычаю в корабельном храме и оставил такую добрую, неувядающую память у сельчан своих, односельчан. Он, отец Иоанн, хотел, чтобы Сура, это большое село из добротных домов, состоящее, напоминало собой Невский проспект. Каким образом? Давал деньги вольным хлебопашцам, но просил, чтобы каждый из них строил дом, не похожий на соседний. И действительно, вот этим летом я был в Суре. Там сохранились исторические здания, дореволюционные. Что-то подреставрировано сейчас. Храм, который выстроен на средства отца Иоанна Кронштадтского. Небольшая женская обитель. Приходской храм, И, конечно, эти просторы, эти раздолья, удивительная, красивая природа. Отец Иоанн был влюблен в свою Суру, много родил о просвещении соотечественников, и до сих пор они пользуются его благодеяниями. Говорят, что как-то батюшка, приехав туда, вознес молитву, наполнилось грызунами село. Так после его молитвы в Суре не осталось ни мышки, ни крысы, и до сих пор грызуны боятся даже нос сунуть в это благословенное село. Не поверите, молитва отца Иоанна Кронштадтского действует и до ныне. Нам остается лишь удивляться, какой светильник возжег Господь в этом северном крае. Мальчик, будущий отец Иоанн, был слабеньким. Многие ведают, что ему, как когда-то Варфоломею, с трудом давалось учение, он не усваивал уроки, хотя имел и любознательность, и прилежание, и всем сердцем, всей душой молился Господу о том, чтобы ум его раскрылся, чтобы он, наконец, вошел в русло напряженного учения, и впоследствии батюшка рассказывает, его как будто осветил светлый луч, проник в его сердце, и все само собой встало и по полочкам разложилось. Отец Иоанн учился блестяще и в семинарии, и в Санкт-Петербургской академии. Это был молодой, как бы мы сказали, мотивированный студент, который явно отличался от окружающих искрой Божией. Молитвенное предстояние Богу, призвание имени Христова ему было свойственно уже тогда. Имея неполных 20 лет, отец Иоанн был боголюбцем. Он избегал каких-то студенческих пирушек, вечеринок. Мы говорим об отце Иоанне, потому что он родился 1 ноября, накануне памяти отрока Артемия. И, уединяясь, читал и впитывал в себя святого Иоанна Златоустого, толкование на евангелиста Матфея было любимой его книгой. Имея сердце нежное, уязвленное любовью ко Христу, отец Иоанн иногда проливал чистые слезы радости, так касался Бог его сердца. Впоследствии батюшка расскажет, что обучение в академии раскрыло ему в полноте план, божественный план спасения человеческого рода. Прилежно изучая церковные и богословские науки, церковную археологию, это памятники церковного зодчества, старины, литургику, история литургических текстов, богослужения, богословия, сравнительное богословие, сличающее истину православия с заблуждениями католического, протестантского исповедания. Отец Иоанн радовался торжеству веры. Его сердце как будто вкушало премудрость, могущество, благость Божия, живший в лоне Матери Церкви. Так закладывались основы его харизматичного пасторского служения. Любя родной край, отец Иоанн посещал славный Артемий Веркальский монастырь. Очевидно, что образ отрока Артемия самого, так сказать, чтимого святого этих мест вошел глубоко в сердце пастыря. Отцу Иоанну принадлежит знаменитый акафист, составленный в честь отрока. Акафист обладает несомненными художественными достоинствами. В нем нет никаких штампов, никаких формальных, таких сложившихся решений церковнославянских, выражений, которые бы шли мимо ума и сердца. Видно, что батюшкина любовь к отроку заставляла автора акафиста глубоко мыслить и выражать свою теплую мысль красивыми метафорами. В этом может убедиться всякий, кто возьмет в руки этот акафист. И, конечно, благодаря пожертвованиям отца Иоанна монастырь обновлялся. Мы с вами знаем, что пройдет совсем немного времени с кончины отца Иоанна, почившего в 1918 году, а вот уже в 1918 году, через 10 лет, может быть, даже чуть меньше, мощи отрока Артемия были сохранены, запрятаны, исчезли. Накануне прибытия в монастырь группа чекистов, получивших спецзадание изъять нетленные мощи отрока. Вы знаете, что это случай полного нетления мощей. Летописи говорят, источники, что даже реснички не были затронуты тлением. Отрок, как восковая фигура, лежал совершенно целехонькой под прелой листвой, когда в 16-м столетии клирик Никольского приходского храма наткнулся на некий огненный столб. Это был огонь, конечно, неземного происхождения и привлеченный чудесным пением невидимых певцов, очевидно, ангельских сил. Этот человек разгребший листья и обрел мощи. Они не были преданы в свое время земле. Сельчане почли отрока Артемия тяжко согрешившим пред Богом, коль скоро он мгновенно умер при разразившейся грозе, и лишили несчастных его родителей Косьму и Аполлинария права предать мальчика православному погребению. Так вот, отец Иоанн, составив акафист, выразил свою любовь к этому святому, и сегодня обитель благоговейно чтит память как отрока, свято веруя, что мощи еще появятся, что в нужный момент Бог откроет их местонахождение. Сохранился гробик отрока в храме ему посвященном. Однако сами мощи бесследно исчезли. Говорят, братья их прятали непосредственно перед прибытием чекистов. Хотя, конечно, икона с мощами маленькой частицей в обители присутствует. И мне запомнилось, недавно я тоже был в этом благословенном месте, Северным Афоном называют обитель. Запомнилась необычная икона, где в полный рост изображен святитель Николай Чудотворец, обнимающим отрока. Отрок стоит как будто бы прикрытой мантией святителя Николая. Трогательное свидетельство духовной близости этих угодников Божьих. Также очень интересная икона двух детей, отрок Артемий, его сестра Параскева Переминская, местно чтимая святая девочка в той же многодетной семье, была осенена Духом Святым, сохранился небольшой храм, где под спудом находятся ее мощи, на обрывистом реку Пиниги, откуда открывается величественная панорама на пойменные луга. И вот икона в монастыре привлекает внимание двое детей, русоголовых, брат и сестричка, предстоят Христу Спасителю. И сегодня, конечно, смотришь на наших детей, как и мы сами, расхристанных, развенчанных, рассеянных, гиперактивных, несдержанных, избалованных, невоспитанных, легко утомляющихся и прочее, прочее, и невольно сличаешь их с образом этого тихого, молитвенного, Богом избранного мальчика, в котором не подмечалось ничего от глупости, дури, гонора, развязности. Это был действительно ангел послушания, которому сегодня мы можем и должны молиться о нашем подрастающем поколении. Многие знают, что вестибюль метро Новокузнецкая в Замоскворечье был некогда храмом, точнее, на его месте храм располагался Параскевы Пятницы с пределом отрока Артемия и источником, который по разрушении храма нашел свой путь внизу в этой станции. Вы можете, сходя по эскалатору в вестибюле, завернуть в первый пролет, в первый проход к поездам направо, с эскалатора направо, и увидеть по правой руке слезки текут по мраморным плитам, одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Мне как-то давным-давно рассказали, что это и есть тот самый источник, который нашел выход в этом подземелье, и всегда я такую капельку, когда прохожу там, наношу крестовидно на лоб, молясь отроку, чтобы он сам помазал благодатью Христовой мою душу, и радостно поделиться с москвичами, тем, кто бывает там за Москворечье, кто не бывал, сами ощутите на себе на благодатную силу отрока. Давайте еще раз я прочитаю ему посвящение, по-моему, летом мы уже это делали, 6 июля, на день, главный день памяти отрока. «Суровый край Кевролы, ты прекрасен, разливы Пиниги, извилистые реки, восход над кромкой леса тихий, ясный, ромашек белоснежных лепестки». И отрок русской с именем Артемий, льняных волос копна прямой пробор. Внимать в молчании пернатых пенью привык он, заходя в сосновый бор. Забав, Артемий сторонился шумных, предпочитая им домашний труд. Не по годам молитвенный, премудрый, такие дети долго не живут. К отцу в погожий день, придя на поле, за плугом шел, взирая в небеса. Внезапно воздух потемнел над бором, и разразилась страшная гроза. Гром грохотал, и пинига шумела, холодный ветер севера подул, душа вспорхнула белой птицей, тело вдруг опустилось тихо на гряду. Кто праведника светлую кончину разумеет из мирских людей? Бог попустил родителям кручину, крест тяжкий пережить своих детей. Умом понять такое невозможно, и только вера сердцу говорит: твое дитя теперь, как ангел Божий, Христа в блаженстве несказанном зрит. Действительно, современники отрока Артемия и последующие поколения архангелогородцев, крестьян Пинежья, свято верили в то, что мальчик является им и в ночных видениях, и при кораблекрушениях, и внемлет воплю болящих, исцеляет от слепоты, от паралича, часто является в белом балахоне, то с райской ветвью в руках, то с крестом мученическим. Акафист именует отрок Артемия исповедником. Он действительно потерпел напраслину, и для родителей самим легче было умереть, чем слышать, что мальчик такой тайный грех имеет на совести, что он недостоин быть похороненным на православном кладбище. Однако ин суд человеческий, а ин суд Божий. Господь поставил этого мальчика пред своим престолом наряду с царевичем Дмитрием, цесаревичем Алексеем, отроком-схимником Боголепом, отроками Иаков, Иоанн Менюшские и другие дети Святой Руси, которые как ангелы вместе с вифлеемскими младенцами молят Господа Бога о России. Кто-то сегодня посетил Дом музыки и высказывает добрые слова о нашем собрании. Оно было посвящено преподобной мученице Елизавете, великой княгине. Я сам был рад возможности поразмышлять хорошенько о жизни этой прекрасной великокняжеской пары. Я имею в виду великую княгиню Елизавету, великого князя Сергия. И, конечно, мне было очень радостно слушать хор «Благовест» и особенно произведение Антона Вискова с гармонизацией тех лирических посвящений, которые составили сегодня основу композиции нашей встречи. Я думаю, что она будет тоже выложена через малое время, будет выложена в пространстве интернета, и кому это интересно, вы будете иметь случай ознакомиться с этим посвящением. А у нас впереди там 3 декабря в Доме музыки встреча главным героем, который будет святитель Лука, воина Ясенецкий. Ну, посмотрим, пожалуйста, дальше на ваши вопросы. Недавно узнала, что моего родителя прокляла мать его и теща. Уже все умерли. Что делать в таких случаях? Ну, давайте мы помолимся. Помолимся, пользуясь властью священства, и произнесем такие слова: «Господь и Бог наш Иисус Христос, да снимет всякое проклятие и наветы злословие, сшедшее из уст сродников, и обращенная к душе вашего родителя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа снимается всякое такое проклятие. Хотя, конечно, человеку, принесшему страшное черное слово, нужно самому каяться, я имею в виду вашу бабушку, да, и потом, как я понимаю, в этом повинна теща, то есть мать его супруги. Господи, милости Твоей вверяем эти души, будем надеяться, что они покаялись в своих грехах. Я ничего не слышу и не вижу. Это тоже хорошая жизненная позиция, поверьте. Я ничего не слышала, я ничего не видела, я вам ничего не говорила. Знаете, есть изображение трех обезьянок. Одна зажимает себе рот, другая зажимает, прячет глаза, третья – уши. Полезная жестикуляция, потому что и когда я ем, я глух и нем. Да и вообще нужно уметь смотреть внутрь себя более чем вовне себя. Знай себя и довольность тебя. Говаривал преподобный Амвросий Оптинский. Сиди, лягушка, в своей луже, да не квакай, чтоб не вышло чего хуже. Сдержанность в устах – великое дело. Уметь видя не видеть, речь идет о чужих недостатках, не сосредотачивать своего внимания, в частности, и слуха на случайно оброненных словах, в которых какой-то соблазн или осуждение. Это прекрасная жизненная школа, которую нужно усваивать. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас. Вот так. Прошу благословения. Вы как-то рекомендовали принести супруге кофе прямо в спальню. Жена услышала мнение пастыря и сказала: «А где же цветы? Ты раньше дарил мне цветы, а сейчас что-то подзабыл». «Да», — резонно заключает автор этого вопроса, — «женщина-человек». Это уже прекрасно, что вы не отказываете женщине в имени человека. «Человек-загадка». Вы, видимо, хотели через дефис написать «человек-загадка». Мужчина тоже не так прост, как он кажется. А то, что женщина – существо таинственное, то, что это некий сфинкс в облике Нефертити, спору нет. Дальше поехали. Наш Сергий модератор, о нем сообщают, что он успел подхватить простуду, что условия у него спартанские. Молимся и поддерживаем супругу любящую Наталью, тещеньку Татьяну, да? Дай Бог, что наш доблестный Кутузов Сергий скоро вернется домой, живой и здоровый после этой переподготовки. Поехали дальше. 16 лет назад отцом Артемием был крещен кинорежиссер Альберт Мкрчан с именем Льва в честь старца Оптинского. Это автор фильма «Земля Санникова» с Олегом Далем в главной роли, где звучит песня «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Именно эти слова выгравированы у кинорежиссера на памятнике. Кончался через несколько часов, как пастырь его причастил в больнице Алексея Человека Божия. вдова Валентина передает поклон мне и всем вам, просьба помянуть в этот день Льва и помолиться об упокоении этой творческой души. Да будет Господь с ним, и благодать Божья да осеняет душу преснопоминаемого Льва. Проявление воли Божией часто разделяют на четыре вида. Благоволение, домостроительство, попущение и оставление. Что можно сказать об этих четырех разновидностях проявления воли Божией? Оставление человека Божьим попечением и заботой. Это тяжкий жребий, когда Бог отступает благодать от своего создания, очевидно, укоренившегося во зле, отошедшего от веры и любви. И человеку кажется, что жизнь течет мирно и спокойно, он наслаждается долголетием, он не испытывает никаких потрясений, но трагедия, еще не выявленная трагедия, заключается в том, что Бог не призывает этого человека через потрясения, через какие-то беды, хвори, потому что тот стал мертвым камнем, ушедшим на дно. Попущение – это такой вид проявления воли Божьей, когда Господь также отступает, но не оставляет человека, попускает ему упасть и сильно разбиться. Сначала ссадина на лбу, потом перелом, я образно выражаюсь. Мы с вами ведь молимся: не введи нас в искушение, Господи, то есть не попусти нам поползнуться, последовать своей порочной воле, держи нас в своих объятиях. Но вот бывает, что тайная гордыня засядет в человеке, и Господь эти вожжи, постромки несколько ослабляет, чтобы, набив шишки, христианин, согрешивший, почувствовал, как худо ему быть предоставленным самому себе, и, развернувшись, он, словно малыш, вылезший из крапивы, с плачем побежал в объятия Небесного Отца, уже никогда не оставлял своего Создателя. Домостроительство. Домостроительство – такое сложное, хорошее русское слово, которое иначе толкуется как Божий план спасения человеческого рода или человеческой души. Ведь каждый из нас повторяет историю всего человечества. Домостроительство нашего спасения проявилось, скажем, в явлении Божьей Матери, которой суждено было стать матерью Бога-человека. Домостроительство нашего спасения явлено в том, что Христос взошел на крест из любви к своим разумным созданиям, усвоив себе их вину, взяв Духом Святым ответственность за наши грехи. Так и в жизни каждого из нас расставлены какие-то вехи. Вот появилась эта самая злополучная псевдопандемия. И мы с вами, разлученные в общении, прибегли к жанру Zoom Conference. Давно это было уже, по-моему, чуть ли не два с чем-то года тому назад, ну вот как затеяли по субботам общаться, так практически без перерыва это и делаем. Говорят, что прихожане довольны, они имеют возможность в более-менее спокойной обстановке, не без удобства, впустить священников в свой дом, задать вопрос или услышать ответ на чужой вопрос. И вот вам домостроительство явлено в том, что Господь из худших обстоятельств устраивает лучшее. Пандемия – скучное время, самоизоляция иногда вынуждены. Однако вот в это время насильственного разлучения людей друг от друга вырабатывается само собой такая форма общения современная, которая что-то и привносит в нашу будничную жизнь хорошее. Милость Божья налицо. Ну, это я говорю о том, что мне очень приятно и радостно видеть вас, дорогие друзья, и слышать вашу справедливую и не очень критику, пожелания. Это всегда полезно, основа прогресса. А иногда и одобрение. Вопрос. Ну и, простите, еще благоволение Божие. Благоволение Божие есть непосредственное прикосновение десницы Творца к нашему сердцу. Вот ты завтра будешь причащаться святых Христовых тайн. В этом дивное Божье благоволение к тебе. Христос хочет сочетаться с тобой, призывает тебя к этому блаженству единения с собой. Вот оно, явное Божье благоволение к тебе. Цени, благодари, будь достоин. Когда дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, знал ли он, что приступил к Богу человек? Конечно, нет. Конечно, нет. Если бы дьявол тайну Господа Иисуса Христа ведал, то как бы он приступил к живому Богу, который всемогущ и праведен, справедлив, и поэтому святость Божья всегда грех опознает, отыщет и накажет. Дьявол гадательствовал, он недоумевал, кто бы это был. Бесы, как вы помните, заявляли: знаем, кто ты, святый Божий, но до тонкости, до точности ничего они не знали. Лукавый даже не мог приблизиться к Пресвятой Богородице таким благодатным сиянием. Пречистая Дева была окружена. Тайна Рождества Христова была сокрыта от Люцифера. Лукавый до последнего не знал, с кем он имеет дело, иначе как бы он мог приступить к распятому страдальцу, надеясь, наконец-то, едва ли что-то испустил дух, завладеть его душой. Но не тот-то было. Молния божества, сокрытая под завесой плоти, ударила в нечистого духа и низвергла его в самые глубины Тартара. В этом смысле Господь сражался с дьяволом ради нашего спасения, приманивал его как будто наживкой своим человеческим естеством, которое неразлучно, нераздельно, непостижимо соединено с божеством. Но так как у дьявола мозг черный от гордости, ненависти и зависти, то, соответственно, он не мог проникнуть в тайну богочеловечества Иисуса Христа. Тоже примерно можно сказать и о членах Синедриона, этих злых старцев, объятых крайней степенью ненависти и злобы ко Христу. «Ты ли сын благословенного? Заклинаю тебя Богом Всевышним, изреки нам». Вот слышали, когда Спаситель не отрекся от этой клятвы и принес, ты сказал, более того, говорю вам, узрите Сына Человеческого, грядущего в облаках небесных силою и славою с ангелами Отца моего. Хулу глаголит, повинен есть смерти. Вот эти люди, в которых сосредоточилась и сконцентрировалась дьявольская злоба, они прекрасно видели, Спаситель совершает нечто превышающее человеческие возможности и силы. Лазаря, мертвеца воскресил из мертвых, но ненависть ослепляет. Ненависть, клокотавшая в их сердце, диктовала им одно, как можно быстрее уничтожить этого пророка из Назарета. Они не могли объяснить себе чудес, совершаемым Христом, хулили силу князя бесовского, все это бывает и случается. Но вот, подобно дьяволу, получили свое возмездие. Так, ну давайте посмотрим, что там дальше. Городские власти Нью-Йорка переименовали улицу, на которой стоит Николаевский собор, в честь святителя Тихона, русского иерарха, заботами которого этот собор был построен в 1902 году. Улица теперь называется Saint Tichon Way. Ну, видите, Господь хочет помиловать власти Нью-Йорка, по крайней мере, тех, кто принял такое неслыханное решение. И будем надеяться, что испытание, ожидающие Соединенные Штаты Америки, уже вот непосредственно в ноябре обойдут стороной инициаторов этой замечательной инициативы. Поистине, Бог хочет всех спасти и в разум истины прийти. Наш респект властям Нью-Йорка. «Моя жизнь во Христе», читает Владимир Заманский, и дана какая-то колоссальная ссылка, состоящая из 560 знаков. Дорогие друзья, я имею счастье быть знакомым с Владимиром Заманским. Ему уже чуть ли не 96 лет. Это удивительно прозрачный, как будто светящийся человек с кротким и милостивым сердцем. Голос его многие знают и помнят. Он читает записки старца Силуана, он снимался во многих фильмах, посвященных Великой Отечественной войне. Он начитал текст книги «Моя жизнь во Христе». Рекомендуем вам для аудиопрослушивания именно эту версию. Так. Что такое дух человеческий? У разных писателей разные варианты. Дух человеческий – это самое глубокое, что в нас есть. Именно с духом человеческим сочетается божественная благодать в таинстве крещения. Прочитал у современного духовного афонского писателя, что дух не может страдать. А как он вообще проявляется? Мы его чувствуем, как чувствуем душу и тело. Дух всем верховодит. У духа в услужении находится чувство, то есть душа, сердце, чувство. Находится рассудок, рацио. Дух заправляет рассудком, чувствами, памятью, воображением и вниманием. Другое дело, что указанные функции духа в силу греховного падения нашего действуют как будто самостоятельно. И когда все упомянутые мною силы воля, чувства, ум устремлены во внешний мир и взаимодействуют с этим миром в ущерб Бога общению, тогда дух как будто засыпает, замирает, он сокрыт в глубинах нашего естества. Но это дух, который призван стать седалищем божества. С духом сопряжено действие совести. Вы спрашиваете, как проявляется дух? Через совесть, голос совести, голос Божий. Именно в Духе Божьем почивает благодать, и когда вот мы чувствуем по милости Божией умиротворение, когда отходит тревога. Помните, Михаил Юрьевич Лермонтов говорит, когда спадет с души моей тревога, и в небесах я вижу Бога. Вот это состояние умиротворения, неземного покоя, тишины, мира, это непосредственно говорит дух человеке. Дух не может удовлетвориться ничем земным, и он только в Боге находит свой покой и блаженство. Потребность молитвы – это свойство нашего духа, ничего-либо иного. Читайте внимательно последнюю книгу писателя, который вас заинтересовал, «Свет, неотмирный свет», по-моему, так она называется. И там очень четко и глубоко вот эти самопознания выражены в словах ясных и простых. Так, отец Иоанн Кронштадтский говорил, когда мы молимся «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», то имеется в виду святое причастие. Совершенно правильно, Георгий, вы мыслите, безусловно, насущный хлеб, то есть самый, что ни на есть необходимый для нас, это хлеб, сшедший с небес, это Христос Спаситель, сокрывающий свою природу, как человеческую, так и божественную, под образом хлеба и вина Святой Евхаристии. Ну, хлебом насущным можно именовать и молитву, посредством которой мы входим в общение с Божеством. Хлебом насущным можем именовать и Слово Божье, Слово пророческое и апостольское, запечатленное в Священном Писании. Хлебом насущным можем именовать любовь к Богу, как прилепленность, обращенность всему нашего естества к Творцу и отражение этой любви в желании спасения, служения, дарования пользы духовной человеку. Вы совершенно правильно заметили вместе с Иоанном Кронштадтским, что святое причащение – это кондицию sine qua non, условие, без которого не совершается спасение человека. День крещения на апостола Луку. В прошлом веке я крестился, но никак не могу разузнать имя священника, меня крестившего. В храме нет архива. Я, впрочем, вижу, что мои исследования показывают, что тогда был настоятелем протоиерей Николай Ведерников. Прошу молитв рабе Божией Ольге, чтобы Господь открыл имя священника. Дай вам Бог. Поминайте, Бог знает, чей барашек. Вы можете поминать в душе безвестного священника, а уж Господь донесет до адресата божественную благодать. Говорят, чтобы угодить Богу, надо полностью отречься от своей воли, но с грустью понимаю, что это невозможно. Что делать? Воля есть функция духа нашего, и нашу волю уничтожить невозможно. А вот соединить ее с волей Божией очень даже возможно и разумно. Поэтому не с грустью понимаете, а с весельем осознайте, что когда вы соединяете ваше человеческое произволение с Божьим воленьем, то совершается тайна осенения вас божественной благодатью. Ну, например, вы служите своим домашним искренно, богоугодно, бескорыстно, с радостью, ухаживаете за пожилыми членами семейства, слушаетесь ваших родителей, терпите недостатки близких вам людей, нося бремена их с благодарностью. И таким образом, сочетая ваши собственные усилия с божественной помощью на вас изливающейся, вы познаете тайну спасения. Так, ну что еще у нас в завершение? Расскажите о поездке во Владивосток. Владивосток – столица Приморья, город, стоящий на сопках, которые не курятся, но скоро будут покрыты снегом. Это город-крепость, уникальные сооружения, бастионы, фортеции по заданию государя Николая Александровича II, сделанные военными инженерами. Сейчас это музейные объекты, но поражают воображение тех, кто посещает эти форты. Их до 10 фортов, окружающих Владивосток, не просто своей добротностью, а размахом, величием. Видно, что империя российская была каким-то гигантом. Вот, к сожалению, замутили в столицах всякий бандитизм, возбудили в людях хищнические, безбожные такие импульсы. А империя бы стояла и стояла, я имею в виду величие этой крепости, которая отражала нашествие не раз англичан, американцев, французов. Сегодня Владивосток – это очень красивый город, украшенный чудо-мостами, наподобие Крымского моста через Золотой Рог, залив известный во Владивостоке. Остров Русский, составляющий часть города, на нем теперь уже не военное укрепление, а университетский комплекс такого, знаете, город будущего, размах, красота зданий, обилие студенчества. Со всего региона туда приезжают. Владивосток – это центр региона опережающего развития. Ожидается, что в связи с нашей интеграцией в евразийские проекты эти дальневосточные города будут расцветать, будут умножаться, дай бог, конечно, сегодня демографическую проблему решить, чтобы Сибирь и Дальний Восток не обезлюживали, но прибывало нашего брату. Много деток хорошо. Российская империя была самой такой удивительной страной по темпам роста населения. При последнем царствовании мы приросли 60 миллионами людей. Последующие войны, геноцид русского народа подорвали силу нашей нации. Сегодня ведется целенаправленная гибридная война против человека как вида биологического, но жители Владивостока, хотя живут таким темпом очень интенсивным, наподобие московского, хорошо питаются. Это всякие флора и фауна океана, очень полезная белковая пища, дышат свежим воздухом, купаются в Японском море, можно позавидовать красотам. Не красотам, а возможности созерцать эти красоты. Конечно, для того, кто посетил на неделю этот край, преимущественно открываются выгодные, примечательные стороны, о чем я с вами и делюсь. Как вы относитесь к тому, что преступление и наказание называют пятым Евангелием? Кто называет пятым Евангелием? Это, конечно, всего лишь литературоведческая гипербола. Никакое литературное произведение никогда не может быть сравнимо с богодухновенным Евангелием, благовестием. Рука Достоевского – это не рука Луки, Марка, Иоанна Богослова, но это рука человека, который боролся со своими страстями и грехами, был мучим ими, но искренне уверовав во Христа, оставил свидетельство своего покаяния. В этом смысле творчество Достоевского, не только художественные произведения, но и дневник писателя, очень важны для современников, потому что отличаются христоцентричностью, сокрытой теплотой веры воскресшего Спасителя не на уровне эмоций и чувств, но на уровне мировоззрения и философского осмысления трагедии человеческой жизни. О болящих наших мы, конечно, молимся, Галина и Зоя. И, дорогие друзья, помолимся о наших воинах, да сохранит Господь и укрепит, и о наших раненых, за которых сегодня мы переживаем, и которым помогают наш народ и наши русские женщины. Помолимся о скорейшем завершении происходящей военной операции, а это завершение уже очень близко, потому что Россия отшибла рога и копыта у мировой финансовой элиты, устроившей всю эту провокацию, и, даст Бог, ноябрь и декабрь покажут всему миру, что Отечество наше осуществило задачу замирения, победил в этой гибридной войне. Запад должен будет, получив по какому месту, не скажу вам, свою агрессию умерить и отползти в сторону, как и предъявлен был ультиматум нашей дипломатии Рябковым, Лавровым, дабы красные линии были отодвинуты на уровень 97 года. Ну, о политике я не хочу говорить долго, потому что опыт показывает, что наша публика настолько мыслит своеобразно, так сказать, по принципу частного обывателя, что в нее совершенно не входит, не вмещается осмысление. Осмысление происходящего должно пройти какое-то время. Как избавиться от зла, которое вспыхивает при эмоциональных чувствах, при эмоции чувств? Дорогие друзья, вы понимаете, что зло – это сам дьявол, поэтому мы властны выставить щит и мечом отсекать головы гидры. Господи Иисусе Христе, даруй мне мир Твой. Если я не хочу поддаваться раздражительности и злобе, никто меня не заставит впустить в свое сердце этот смертоносный токсин. Твое собственное усилие бессильное и молитва. И Господь, который говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, соблюдет наше сердце в спокойствии и мире. Было бы внимание, самоконтроль, молитва, покаяние и решимость. В последние выходные октября память убиенного брата Иосифа, симонаха Амвросия. Давайте помянем его, сейчас потихонечку готовится канонизация этого благочестивого человека, служки Божьей Матери, бескорыстно служившего Монреальской Иверской иконе, этому чудному образу, отличавшегося большим человеколюбием, тактом и деликатностью. 4 ноября, день рождения Игоря Талькова, видите, в день народного единства Казанской иконы Божьей Матери родился этот прекрасный русский бард, безвременно ушедший, сведенный в могилу злодейской пулей. А чаепитие все-таки живее, живые встречи настоящие. Мы смиряемся с худшим. Да, мы с вами смиряемся с худшим. Это я о себе. Благодарю вас за ваше снисхождение и благородство. Живые встречи настоящие, потому что можно съесть реальный пирожок, выпить Липтон Ти. Я думаю, что мы с вами вскоре попьем чайку. Почему нет? Мы что, не русские? Чай пить, не дрова рубить. Мобилизованный Николай говорит, что все там серьезно, военные действия. Конечно, серьезно, вся Европа воюет. Вот у нас дама не верит, что там воюют поляки, негры, румыны, израильтяне, вся Европа. Весь Запад саблезубый собрался там и воюет с Россией, при этом не гнушаясь фашистскими символами. Но давайте на ночь не будем. Да сохранит Господь наших воинов и укрепит их, и дарует победу. Ну что ж, друзья, будем здесь заканчивать. Вот последний вопрос. Надеялась душа, что если Господь попускает обстоятельства тяжелые, то Он и укрепляет, безусловно. Иногда даже чудесно укрепляет. Но было и другое. Искренне хотелось припобедить боль души. Ну, например, когда были храмы закрыты во время пандемии, пыталась дома молиться, но душу захлёстывали уныние, горечь, зависть. Так как же быть, чтобы в тяжелых обстоятельствах получить укрепление и победить, не потерпеть поражение? Вера нужна. Доверие промыслу Божьему, а то нам дьявол такое нарисует. Вы упомянули зависть, да, недоброжелательство, вот какое-то тяжелое уныние, безотрадность обстановки. Столько лапши навешает на уши, а человек слушает эти помыслы, подавляется, а нужно их отринуть и понимать, что самое драгоценное – это наша вера и любовь к нам, Господу Иисусу Христа, которая потоком льется в наши души, и Господь осязательно соприсутствует смиренной, незлобивой, благодарной, терпеливой душе, так что она невольно скажет вместе с Иоанном Богословом: «Вера наша есть победа, победившая мир». Для того, чтобы эта победа насыщала твою душу и просвещала твой ум, нужно доверять Господу, не срываться в этот низкий ропот, недовольство, вот недовольство. Надо благодарно принимать. Я вчера слушал по радио эту песенку Рязанова Эльдара. В мире нет плохой погоды. Надо благодарно принимать. Очень такие мудрые слова. Потому что лукавый все представляет, щится представить Господа какой-то карающей инстанцией, каким-то прокурором или стязателем. А человек, эту карикатуру, воспринимающий в свое сердце, себя сам зомбирует. Нет, я не могу довериться воле Божией. А вдруг Господь от меня потребует чего-то такого, что превышает мои силы, или что заставит меня Господь отказаться от того, что для меня сокровенно и любимо. Вот. И прочую бельберду. И человек в своей душе раздувает. Господь есть самый родной, любящий нас Отец. Какое великое благо, что мы можем раскрыть свою душу перед Ним и впустить Его, переночевать в наше сердце. Он как странник говорит: «Стою и стучу, отворите мне, дабы я вошел и вечерял с вами». Вот раскрыть пред Богом с благодарением, самоукорением, сознанием своего недостоинства, свое сердце, оставаясь спокойным. Ни в коем случае нельзя нервничать, надрываться, напрягаться, доводить себя до благочестивого, в кавычках, стресса. Это тешить беса. Но ясность ума, мирное сердце, благодарение и понимание, что Бог все управит к лучшему, лишь бы только мы со вниманием призвали Его Святое Имя и вовремя умели закончить зум-конференцию, потому что нужно еще попить чайку, готовиться ко сну, почистить зубы обязательно, может, кто-то примет душ, да, отойти ко сну. Завтра рано нужно вставать, завтра будет день опять, будет тебе дудка, будет и свисток, потерпи немножко, миленький дружок. Так что, дорогие друзья, не буду больше вас искушать, истязать, подвергать ваше внимание непосильным испытаниям. Спокойной ночи, дай Бог всем здоровья, Христос воскресе, воистину воскрес Христос.